Барышко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Запущен один из гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС. Суд отверг жалобу правозащитников на запрет акции в центре Москвы. В Лондоне открылась выставка Владимира Янкелевского. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом части нашей программы. Переходим к главной теме часа. Запущен в работу один из гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС, где в августе произошла тяжелейшая техногенная катастрофа. В запуске участвовал премьер-министр России Владимир Путин. Телекамеры нескольких телевизионных каналов зафиксировали, как он нажал красную кнопку. Премьер пообещал выделить на ремонт Саяно-Шушенской ГЭС еще 13,5 миллиардов рублей, заявив, что запуск ГЭС положительно отразится на тарифах на электроэнергию, и облетел станцию на вертолете. В результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС погибли 75 человек. В компании «Русгидро» заявляют, что новые аварии ГЭС не страшны. Местные журналисты в этом сомневаются, рассказывает Любовь Чижова.
Владимир Путин торжественно запустил шестой гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС, нажав красную кнопку. На церемонии премьер заметил, что запуск станции должен положительно отразиться на тарифах на электроэнергию. Он также надеется, что безопасность энергосистемы Сибири улучшится. Подробнее о том, как проходил запуск Саяно-Шушенской ГЭС и какие еще заявления делал российский премьер, моей коллеге Лейле Гениатуллиной рассказала корреспондент «Радио Свобода» в Абакане Екатерина Чернышова.
Журналистов там было немного. Присутствовали операторы, в небольшом кабинете все проходило. Премьер-министр нажал на красную кнопку и, собственно, заработал шестой агрегат 640 мегаватт его мощности. Это что касается выработки, год работы вот этого агрегата шестого может обеспечить 4 года бесперебойной работы такого города, как Красноярск, например. Владимир Путин сказал, что тарифы на электроэнергию должны понизиться с запуском шестого гидроагрегата. Не уточню, правда, для каких категорий именно. Но специалисты местные говорят, что это закон рынка просто такой, что если появляется мощность новая на рынке, то цены, соответственно, должны падать. Он говорил по поводу глобальных проблем энергетики. 53 миллиарда рублей – это сегодняшнее распоряжение, будет вложено в строительство атомных электростанций.
Когда вообще собираются полностью восстановить работу на Саяно-Шушенской ГЭС?
Известно, что до конца этого года запустят 3-й, 4-й и 5-й гидроагрегаты, то есть еще 3, к шестому, который уже запустили.
На совещании, посвященном инвестиционной программе электроэнергетики, досталось российским олигархам. Владимир Путин подверг критике руководителей частных энергетических компаний Владимира Потанина и Михаила Прохорова за невыполнение обязательств перед государством.
Мы рассчитывали на ответственную позицию собственников. К сожалению, далеко не все ее проявили, эту ответственность. И вместо дела предпочитают заниматься поиском разного рода предлогов, чтобы уклониться от реальной работы. Ссылаются на кризис и на отсутствие спроса. Просят сдвинуть сроки ввода генерирующих мощностей еще на 4-5 лет. А когда им предлагают построить станцию там, где есть гарантированный спрос, просто уходят в кусты. Те, кто проедает предназначенные для инвестиций ресурсы, выводят их на сторону, тем более. К таким коллегам будут применяться штрафные санкции.
Что же касается Саяно-Шушенской ГЭС, по официальной версии, восстановленная плотина станции полностью безопасна. По данным компании «Русгидро», она оснащена 11 тысячами датчиков, которые следят за ее состоянием. Однако местные жители опасаются новых аварий на ГЭС. Об этом рассказывает интернет-издание из Хакасии «Новый фокус». Я поговорила с журналистом издания Эриком Чернышовым.
В основном идут сплошные победные реляции о том, как там все хорошо. Мы приезжаем в Черемушки, общаемся с строителями обводного канала, общаемся с работниками, занятыми на восстановлении Саяно-Шушенской ГЭС. И картина прямо противоположная складывается тому, что льется с экранов телевизоров. Опасения, допустим, от того, что вот этот обводной канал, который запустят 1 июня, он долго не продержится. Вот этот бетон, который укладывают в мороз, не дают ему застыть, укладывают сверху новый слой. Не продержится долго, в этом опасение есть. В том, что разрушится сама плотина, тоже такие опасения есть, и, в общем-то, они не беспочвенны. Все все зависит от силы паводка. Руководство Росгидро надеется на то, что паводок будет слабый, и тогда, в общем-то, ничего страшного действительно не произойдет. При среднем даже паводке у них просто не хватит мощностей пропустить его.
Висят ли где-то памятки, как вести себя, если вдруг случится авария на Саяно-Шушенской ГЭС? Что делать?
Вот недавно появилась памятка такая в Саяногорске, после того, как мы раскритиковали в своей газете действия администрации, выпустили памятку, брошюрку. На памятке сейчас я вам расскажу, что это карта города Саяногорска, введено черным маркером кружок, из этого кружка нарисованы две стрелки. То есть вот это план эвакуации. Такие памятки появились не так давно. Ну и в общем-то все.
Депутат Саяногорского городского совета Григорий Назаренко также разделяет опасения журналистов «Нового фокуса». Он рассказывает, что не так давно жители Саяногорска, которые боятся новых аварий на Саяно-Шушенской ГЭС, провели митинг, на котором потребовали у местных властей и Росгидро разработать более подробный план эвакуации в случае новых ЧП. Кроме того, люди попросили застраховать их жизни и имущество, но им отказали, говорит Григорий Назаренко.
Но дело в том, что Саяно-Шушенская ГЭС объявили потенциально опасным объектом сами МЧСники еще до ее объединения. Сейчас специалисты Росгидро не могут дать внятного ответа, как на объекте сказывается вот это оледенение, то есть плотина обледенела, и насколько изменилась частота колебаний самой плотины, не грозит ли это какими-то резонансными явлениями, они не говорят об этом. Паводок, пока говорят, что он будет небольшой, хотя на самом деле в горах снега немало, и паводок, скорее всего, плотина легко проглотит и не сильно его опасается, но в то же время существуют большие сомнения, потому что в течение уже полугода непрерывно работает водосброс, а учитывая, что при строительстве использованы предельные свойства бетона, то вот эта дополнительная вибрация в течение полугода и потом еще будет впереди, фактически минимум год, может сказаться негативным образом на самом теле плотины.
А когда следует ожидать паводка?
В зависимости от того, когда наступит потепление, но это начиная с мая, когда в горах начнет таять снег и идти дожди, то есть в мае, июнь, вот в это время обильное таяние снега. Дней 10 назад появилась памятка в газетах, как действовать жителям в случае возникновения чрезвычайной ситуации. И появилось предупреждение, что в случае большого паводка возможно подтопление домов, которые стоят ближе к Енисею. И нарисованы стрелки, куда жителям бежать. Ну вот на этом вся работа, в общем-то, и закончилась. А жители Саяногорска 20 февраля был митинг. Там, помимо прочего, выдвигались такие требования, чтобы, во-первых, был разработан четкий план спасения людей. То есть не только стрелки, показывающие пути отхода, но и в этих горах какие-то базы были с продуктами, одежда и так далее. Во-вторых, требования о том, чтобы были застрахованы все квартиры, ну то есть имущество и жизнь людей, живущих в зоне возможного затопления Сашагэс.
Как власти отнеслись к этому митингу и требованиям, которые на нем звучали?
Власти традиционно отмолчались и не вышли на этот митинг. Сейчас резолюция будет направлена всем, в том числе и Государственную Думу, Совет Федерации, президенту, правительству. Потому что если Росгидро говорит, что абсолютно безопасно, значит страховка для нее будет стоить недорого. Тогда, пожалуйста, застрахуйте. Они не хотят этого делать.
Это был депутат Саяногорского городского совета Григорий Назаренко. Полностью Саяно-Шушенскую ГЭС планируют запустить к 2014 году. Общие затраты на восстановление станции составят около 37 миллиардов рублей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев уволил двух руководителей московского уголовного розыска, чьи подчиненные были арестованы по подозрению в похищении людей и вымогательстве. Более 10 миллиардов рублей будет выделено в этом году на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС после августовской аварии, сообщил премьер-министр России Владимир Путин. Тверской суд Москвы отклонил жалобу оппозиционеров и правозащитников на запреты митингов на Триумфальной площади. С начала года в России в результате нападений на почве ксенофобии погибли 6 человек, еще 15 пострадали, сообщил Интерфаксу директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Сегодня в 20 часов по московскому времени вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет мой коллега Андрей Шара. И вот некоторые темы этого выпуска. Подмывают ли репутацию «Единой России» скандалы в Рязани и Иркутске? Владимир Путин запустил в работу гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС. Россия не выполнила медальный план Олимпийских игр по биатлону. Программа «Время свободы» выходит в эфир в 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу. Тверской суд Москвы отказался признать незаконными действия городских чиновников, помешавших проведению митингов правозащитников и оппозиции 31 декабря прошлого года и 31 января нынешнего года на Триумфальной площади в центре города. Организаторы этих акций требуют от властей исполнения 31 статьи Конституции, гарантирующей право на мирные собрания и демонстрации. Они уже заявили о намерении обжаловать решение суда, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачева. Чешникова.
Инициаторами обращения в суд выступили организаторы движения «Стратегия-31», председатель Московско-Хельсинской группы Людмила Алексеева, один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов и активист Левого фронта Константин Косякин. Они недовольны регулярными запретами властей на проведение массовых акций и призывают граждан каждый месяц, в котором есть 31 число, приходить на митинги в поддержку 31 статьи Конституции России, гарантирующей право на мирные собрания и демонстрации. Несколько таких митингов в Москве были разогнаны милицией. В числе 70 задержанных 31 декабря прошлого года на Триумфальной площади была и председатель Московско-Хельсинской группы Людмила Алексеева. Сегодня она пыталась убедить суд в незаконности действия властей, но ее доводы, вероятно, остались без внимания, поскольку судья Чернова в удовлетворении жалобы отказала.
Я ни минуточки не сомневалась, что мы получим отказ, потому что чудес не бывает, а это было бы чудо, потому что я думаю, что ни одного такого решения вынесено не было. Но мы собираемся каждое 31 число и дальше выходить на Триумфальную площадь. И мы будем подавать снова иски. Причем не так, как сейчас, когда мы подали уже после практически разгона несостоявшегося митинга, а как только получим отказ очередной. Пусть наши граждане видят, как действует наша система власти, система правосудия.
С июля прошлого года оппозиционеры и правозащитники пытаются согласовать с московскими властями проведение митингов на Триумфальной площади, но регулярно получают отказы. Между тем, по словам одного из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, с каждым разом участников акций в поддержку 31 статьи Конституции становится все больше.
Московское правительство, я не верю, что оно действует одно, за него спиной дышит федеральное правительство и диктует скорее московскому правительству его поведение, но мы хотим, чтобы были отвоеваны наши права. Мы находим поддержку в обществе, и известность места и времени ширится в России. Сейчас уже в 17 городах выходили 31 января люди на площади. Мы все-таки живем в государстве, где есть законы, и мы хотели бы соответствовать своим поведением вот тем законам и тем требованиям, которые предъявляются. А почему мы отстаиваем 31 статью Конституции? Ну, потому что однажды граждане должны сказать «хватит» тому произволу, который мы наблюдаем.
Организаторы стратегии 31 уже заявили о намерении обжаловать сегодняшнее решение Тверского суда Москвы, указав, что в случае необходимости продолжат борьбу в Европейском суде по правам человека. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди обзор западной прессы. Сегодня это пресса Португалии. В центре внимания СМИ Португалии по-прежнему находятся трагические события на Мадейре, происшедшие в минувшую субботу из-за урагана и сильных дождей. О публикациях, посвященных трагедии, мы говорили с корреспондентом «Радио Свобода» Виктором Черецким.
Газеты подводят итоги трагедии. По свидетельству журнала «De Noticias», общее число погибших составило 42 человека. Однако эта цифра не окончательная, ведь до сих пор 32 человека считаются пропавшими без вести. Возможно, что тела этих людей смыло в море, и они никогда не будут найдены, отмечает газета, хотя их сейчас пытаются найти прибывшие водолазы. Есть подозрение, что некоторые погибшие могли оказаться в смытых в море автомобилях. Газета описывает, к примеру, одну из трагедий – гибель целой семьи, на дом которой из-за урагана упал башенный кран. Другое издание «Экспрессо» напоминает, что ранения разной степени тяжести получили более 120 человек. Из них 18 находятся в больнице, и почти 200 семей лишились крова. Это 600 человек. Сейчас они размещены в основном в воинских казармах и гостиницах. люди обеспечиваются питанием и одеждой, поскольку они лишились не только крова, но и имущества. Власти обещают возвести для них в ближайшее время новый поселок в районе Сера-Дагуа, недалеко от островной столицы города Фуншал. Экспрессу также информируют, что занятия в школах на острове возобновились.
А что пишет пресса о причинах трагедии?
Необычайно сильный ливень, как отмечает газета «Diario de Noticias», вызвал наводнение. Улицы превратились в реки. Бурные потоки воды смывали на своем пути буквально все – деревья, автомобили, небольшие строения. Размыты дороги, уничтожены мосты. Островитяне лишились телефонной связи и электричества. Оказались затопленными подземные гаражи гостиниц и крупных торговых центров. Сейчас последствия катастрофы ликвидируются силами местного населения и прибывшими спасателями, гражданскими и военными. Они разбирают завалы и очищают от грязи городские улицы, отмечает Diario de Noticias. Правительство страны запросило в связи с большим ущербом финансовую помощь у Евросоюза. По свидетельству газет, подобного ливня и наводнения на Мадейре не было 40 лет.
Виктор, как оценивает пресса ущерб, нанесенный наводнением?
Как отмечает журнал «De Noticias», общая сумма ущерба пока не установлена. По предварительным данным, сильно пострадали как минимум 200 жилых домов, многочисленные предприятия торговли и общественного питания. Ущерб, нанесенный только жилому фонду, оценивается в 10 миллионов евро. Надо учитывать, что речь идет о крупнейшем центре международного туризма с развитой сферой обслуживания иностранных гостей. Португальская конфедерация торговли требует создания особого фонда восстановления и выделения для ремонта каждого предприятия торговли, в основном это небольшие магазины, суммы в 30 тысяч евро.
А что пишут газеты о помощи международного сообщества, оказанной после наводнения?
Газета «Корейо де Мане» отмечает, к примеру, что на Мадейру прибыли активисты неправительственной общественной организации «Врачи мира» для оказания помощи пострадавшим. Гуманитарную помощь для них собирают в Португалии, Испании и других странах различные католические организации, такие, например, как «Каритас». Они откликнулись на призыв епископа Фуншала Антонио Карильо помочь пострадавшим продуктами, одеждой, одеялами и так далее. Деньги поступают в уже созданный фонд помощи от частных лиц и организаций. Правительство Португалии и парламент страны получили многочисленные послания с выражением солидарности. Корейо де Мане выделяет соболезнования Сената США. Что касается помощи из так называемого Фонда солидарности Евросоюза, то она тоже уже начала поступать.
А как восприняли трагедию сами португальцы?
Я бы сказал, без излишней патетики. Любопытны в этой связи материалы форума, которые публикует электронная версия газеты «Diario de Noticias». Здесь есть и рассуждения о бессилии человека перед стихией, и обвинения в адрес местных властей, которые якобы оказались неспособными противостоять трагедии, и соболезнования пострадавшим, слова поддержки и солидарности. Есть здесь и письмо из Франции португальца, который эмигрировал с Мадейры 20 лет назад. Он пишет, что срочно возвращается на родину, чтобы помочь в восстановлении острова, и призывает своих земляков не терять присутствие духа, поскольку островитяне, по его словам, всегда были людьми сильными и мужественными.
Обзор публикаций португальских СМИ, посвященных трагическим событиям на Мадейре, подготовил корреспондент «Радио Свободы» Виктор Черецкий. Продолжаем программу «Время свободы». Галерея «Актис» привезла в Лондон выставку Владимира Янкилевского, одного из самых известных художников-нонконформистов, тех, кто начинал в СССР в 60-е. Это фактически первая представительная экспозиция неофициального советского искусства в европейской столице современного искусства. Лондонский журналист Анна Асланян побывала на открытии выставки «Анатомия чувств».
Владимир Янкилевский – участник скандально известной выставки в московском манеже в 1962 году, работы которого нынче выставляются в крупнейших музеях мира, включая Третьяковскую галерею, Русский музей, Нью-Йоркский музей Гугенхайма, Центр Жоржа Помпиду в Париже. Рассказывая о том, какие культурные влияния оказались для него наиболее важными, Владимир Янкилевский подчеркивает, что на первое место среди них он поставил бы не изобразительное искусство, а музыку. В ней он находил некие конструкции, движения, пространство, которые использовал в своей работе. Произведения Баха, Шостаковича стали составной частью некоторых его триптихов. Об этом на открытии выставки говорил и друг художника, музыкант Александр Ивашкин.
Глядя на эти поразительные работы, в них, на мой взгляд, заключена поразительная красота. Мы не просто видим картины, они говорят с нами об истории, философии, о музыке. Достаточно взглянуть хотя бы на триптих, посвященный Дмитрию Шостаковичу. Это, как мне кажется, одна из важнейших работ Владимира.
Триптихи — форма, к которой часто обращается Янкелевский. По его словам, именно в них ему удается соединить стабильность и движение. В жизни эти элементы символизируют женское и мужское начало, на взаимодействии которых построены многие картины художника. Последнее обстоятельство не укрылось от пришедших на открытие молодых ценителей искусства. Арт-критик Саймон Тодд поинтересовался, почему на картинах художника женщины, в отличие от мужчин, порой не имеют головы. Не кроется ли за этим некая дискриминация?
Это как бы две стороны человечества существа. Поэтому мужское начало всегда выражено в виде профиля, головы, а женское начало в основном это туловище. Это не унижение роли женщины, это просто это как бы две части одного существа.
Происхождение Янкелевского определило то, как он обращается в своих работах с пространством. Родись я не в России, а в какой-нибудь маленькой стране, пожалуй, мое восприятие было бы другим. Янкелевский выделяет в искусстве две основные точки зрения – изображение мира снаружи и изнутри. Первое, лежащее в основе импрессионизма, связано с отношением художника к тому, что он хочет написать. Вторая возникает в ситуации, когда художник сам становится объектом собственного творчества – пейзажем, линией горизонта, женщиной, солнцем, птицей. По словам Янкелевского, уже в художественной школе он хотел не изображать натуру, но выражать свое к ней отношение. Это заметно в его работах, однако ощущение того, что он внутри, не покидает зрителя. Означает ли это, что художник не принадлежит ни к одной из упомянутых школ? Или одновременно к обеим?
Я как раз пытаюсь нащупать и понять вот эти две, как некую объемность видения. Одновременно давать и изнутри, и одновременно снаружи. Но это может быть сосредоточено не на одном конечном объекте, а в развернутые вещи, где есть элементы и того, и другого, я их соединяю. Особенно в коллажах, там, где есть фигуративные вставки, так называемые актуальные, которые почти натурное рисование, как вот в этом триптихе, например, да, внизу маленькая вставочка. Но это на фоне другого взгляда, то есть это соединение двух точек зрения. Как бы это дает стереоскопичность видения.
Нынешняя выставка проходит в Mall Galleries. На ней представлено более 70 работ художника, созданных за последние 45 лет. Куратор выставки Яна Кобелева рассказала о дальнейших планах галереи «Актис», связанных с Лондоном.
Мы открываем нашу галерею в конце апреля месяца в районе Сент-Джеймс. И наша галерея будет специализироваться в 20 веке русские художники-иммигранты.
В беседе с посетителями выставки Владимир Янкелевский говорил о противоборстве двух вещей – о давлении социума на художника и о стремлении последнего к нонконформизму. Что думает он сам о роли искусства в обществе, о задачах современного художника?
Я себя как фигуры общественные никогда не чувствовал, никогда в жизни. Меня часто спрашивают, а как изменилась ваша жизнь из-за того, что живете в Париже? Мой мир автономен. Этот внутренний мир, он самодостаточен в определенном смысле. Но он, безусловно, открыт влиянием энергетическим, культурным и так далее. Это все входит в меня, то, что меня окружает. Безусловно, я на это реагирую. И, безусловно, я реагирую как социальный человек. Потому что, конечно, меня сводит с ума, скажем, то, что происходит сейчас в России и так далее, естественно. Но на работу в прямом смысле это не влияет. Любое произведение искусства многослойное. И поверхностный слой актуальности, если он не имеет поддержки в глубинных слоях произведения, то он исчезает с исчезновением того слоя людей, которые на него могут реагировать.
Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свободы.
В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев уволил двух руководителей московского уголовного розыска, чьи подчиненные были арестованы по подозрению в похищении двух человек и вымогательстве. Более 10 миллиардов рублей будет выделено в этом году на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС после августовской аварии, сообщил премьер-министр России Владимир Путин, прибывший в Хакасию с двухдневным визитом. Сегодня же был пущен в эксплуатацию первый восстановленный энергоблок. Тверской суд Москвы отклонил жалобу оппозиционеров и правозащитников защитников на запреты митингов в центре города. С начала года в России в результате нападений на почве ксенофобии погибли 6 человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщил Интерфаксу директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. По его данным, чаще всего жертвами нападений становились выходцы из Узбекистана и Киргизии. Вопросы о безвизовом режиме между Россией и Евросоюзом будут урегулированы в ближайшее время, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с секретарем ЕС по международным делам Кэтрин Эштон в Москве. Симоновский суд Москвы в 6-й раз перенес на 29 марта рассмотрение вопроса о возможности участия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в процессе по его уголовному делу. У России и США сохраняются разногласия по поводу нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, заявил руководитель Международного комитета Госдумы России Константин Косачев. Продолжаем программу «Время свободы». Напомню, что все последние события, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте, что нашим читателям найти сегодня на сайте.
Добрый день. Для начала я позволю себе прямую цитату. «В последнее время спорт снова взяли под ружье. Он призван в армию государственных достижений. На Олимпиаду отправляют как на войну. Или пан, или пропал. Или вознесут до небес, или вычеркнут из списка живых, казнят». Нечто подобное, видимо, испытывали немецкие спортсмены на Олимпиаде в 1936 году. «Спорт стал знаменосцем нашей несвободы и нашего обособления от мира». Эта колонка «Спорт и смерть» писателя Виктора Ерофеева, которая опубликована в рубрике «Право автора» на нашем сайте. Так получилось, что сразу два любимых нашими читателями и слушателями колумниста обратились к олимпийской теме. Сегодня, к примеру, Виктора Ерофеева последовал другой писатель и автор «Радио Свободы» Виктор Шендерович. Его вклад в олимпийскую копилку, можно сказать, уже на сайте «Радио Свобода». Колонка Шендеровича появилась буквально за несколько минут до нашего эфира, и называется она так: «Мало их понаехало в Канаду». Я думаю, что не надо объяснять, что это, конечно, сатирическое произведение Виктора Шендеровича. Должна предупредить наш алгоритм публикации колонок Шендеровича и Ерофеева. Первоначально мы предполагали, что они будут появляться на сайте регулярно по пятницам или утром в субботу. Но поскольку жизнь все время подбрасывает какие-то сюжеты, которые не терпят отлагательства, мы решили изменить этому принципу и будем публиковать Ерофеева и Шендеровича ровно в тот момент, когда они будут писать свои колонки, независимо от того, когда это будет происходить. И ничего не поделаешь, те, кто хотят читать Шендеровича и Ерофеева, будут вынуждены заходить на сайт «Радио Свобода» каждый день, потому что иначе они рискуют пропустить своих любимых авторов. И, кроме того, я бы хотела обратить внимание читателей и слушателей, что сегодня на сайте «Радио Свобода» появилась очередная серия мультфильма с участием Хрюна и Степана. На этот раз она посвящена народникам. Я напомню, что этот сериал называется «Открытие России», и новые серии появляются, как правило, по средам.
Спасибо, Людмила. С нами в прямом эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. В Петербурге развивается градостроительный скандал, связанный с начавшимся в выходные сносом дома купца Рогова на Загородном проспекте, построенном в начале XIX века. Защитники исторического центра города продолжают дежурство возле дома Рогова, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Незаконный снос дома Рогова, который видели еще Пушкин и его друг Дельвик, живший неподалеку, начался за 4 дня до судебного разбирательства по поводу судьбы дома. Во время демонтажа третьего этажа куски стен падали прямо на припаркованные рядом автомобили. Тревогу забили активисты движения «Живой город». Они вызвали милицию и остановили начавшееся разрушение. Они же обнаружили, что разрешения на снос у инвестора нет. Руководство компании «Престиж», которое собирается возвести на месте дома Рогова бизнес-центр, для комментариев оказалось недоступно. Сегодня, 24 февраля, Куйбышевский суд Петербурга вынес определение приостановить остановить действие распоряжения Комитета по государственному контролю и охране памятников от 2 февраля, по которому дом купца Рогова был снят с охраны. Проблемой этого дома занимается депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Малков.
Ситуация простая, на мой взгляд. Решение суда абсолютно обосновано в связи с тем, что совершенно непонятно, кем мотивировался при принятии своего решения КДО. Было нарушено очень много процедур.
Дело в том, что городские экспертные комиссии приговорили дом к сносу, но потом экспертиза, сделанная по заказу Всероссийской организации по охране памятников, заключила, что дом вовсе не аварийный. И почему-то КГИОП, обязанный после этого поставить дом на учет как памятник, этого не сделал. Но Сергея Малкова больше волнует не решение суда, а поведение инвестора.
Получается, что инвестор, разрушая дом Рогова и не имея на это никаких оснований, это то же самое, что прийти и разрушить любой дом. Разницы нет никакой. И вот здесь очень бы хотелось, чтобы инвестор отделался не копеечными штрафами, а чтобы мы нашли механизм, сейчас мы на нем думаем, чтобы обязать инвестора восстановить то, что он разрушил. Это было бы уроком не только для данного инвестора, но и для других инвесторов, которые, разрушая дома, платя небольшие штрафы, потом под видом того, что дом превратился в аварийный, получают разрешение проводить там строительные работы.
Так было со зданием рядом со знаменитым домом Мурузи на Литейном проспекте. Так сейчас происходит в Апраксином дворе, где памятники хоть и не сносят, но отключили их от отопления, то есть фактически разрушают. Сейчас депутаты и члены ВАПИК готовят губернатору запрос, который бы смог переломить ситуацию, а защитники дома продолжают возле него круглосуточное дежурство. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Сетевые разговоры».
В российской благосфере новый флешмоб социальной ненависти. На этот раз он направлен против 28-летней жительницы Иркутска Шевенковой. В декабре минувшего года в Ютьюбе появилась запись с камеры наблюдения, зафиксировавшей страшную автомобильную аварию. Машина, за рулем которой находилась Шевенкова, на высокой скорости вылетела на тротуар и сбила двух женщин, одна из которых позже скончалась. Эта запись привлекла внимание блогеров еще в декабре, поскольку тогда стало известно, что Людмила Шевенкова работает в аппарате фракции «Единая Россия», является дочерью председателя избирательной комиссии Иркутской области. Это заставило многих предположить, что инцидент постараются замять. 21 февраля на сайте региональных новостей babar.ru появилась информация о ходе расследования.
Расследование завершается весьма предсказуемо. Виновница ДТП Шевенкова вдруг оказалась не виновницей происшествия, а его свидетельницей. Интересно, что следствие даже не озадачилось такой банальной процедурой, как анализ крови водителя на предмет следов алкоголя, хотя она является обязательной. Вместо этого на наличие алкоголя были тщательно исследованы пострадавшие женщины. Шевенкова не понесет никакого наказания, у нее даже не отберут права. Завтра она снова сядет за руль. Будьте осторожны.
Блогеры восприняли эту новость крайне негативно. Ссылки на нее часто дополнялись упоминаниями других аварий с участием представителей власти и их родственников, в результате всегда остававшихся невиновными. Юзер Иолдж был едва ли не единственным, кто попытался призвать блогеров к объективности.
По видео невозможно установить причину случившегося, но раз Шевенкова работает консультантом в аппарате фракции «Единая Россия» ЗАГСа Иркутской области и является дочкой председателя избирательной комиссии Иркутской области. Этого достаточно, чтобы увидеть на видео одно и проглядеть другое, чтобы обвинить человека до решения суда, чтобы начать очередную травлю.
Важно отметить, что Главное управление внутренних дел по Иркутской области уже в среду среагировало на эти сообщения.
В интернете появились слухи о невиновности водителя иномарки, учитывая социальный статус фигуранта уголовного дела и его ближайших родственников. Указанная информация не соответствует соответствует действительности. В настоящее время предполагаемая виновница дорожно-транспортного происшествия находится в статусе подозреваемой. В дальнейшем планируется предъявление обвинения, окончание предварительного следствия и направление дела в суд.
Так говорится в сообщении ГУВД Иркутской области. Справедливости ради следует отметить, что причастность к власти действительно расценивается многими как отягчающее обстоятельство. Примером может послужить издевательский пост популярного писателя Сергея Лукьяненко. Он сообщает о небольшом дорожном конфликте, который вышел у него с водителем Audi, не уступившим ему дорогу в узком проезде. По словам Лукьяненко, нарушавший правила водитель Audi не внимал здравым аргументам и отвечал исключительно нецензурно.
«Я обращаю внимание, что на стекле у господина висит какой-то пропуск, выписанный чем-то вроде управления безопасности движения по городу Москва на имя Глиненко В.М. Возвращаюсь домой, ищу в интернете, кто бы это мог быть. Оказывается, Глиненко В.М. — это заместитель главного государственного санитарного врача по Москве. Я прекрасно понимаю, что врач, кандидат наук, крупный городской чиновник никак не мог так хамски себя вести. Однозначно, либо у доктора угнали машину, либо какой-то хам, не знающий правил дорожного движения, нацепил фальшивый пропуск. К тому же, судя по фотографиям уважаемого доктора Глиненко, он еще и загримировался под него».
Англоязычные блогеры традиционно отстаивают свободу. На днях в ряды душителей свободы попал Международный альянс по защите интеллектуальной собственности. Преподаватель права Эдинбургского университета Андреас Гуадамус откопал в сети странную информацию. Указанный альянс обратился к торговому представителю США с просьбой включить Индонезию, Индию и Бразилию в специальный список 301. В этом списке обычно фигурируют страны, являющиеся с точки зрения США врагами капитализма. Чаще всего туда входят государства, нарушающие фармацевтические патенты и производящие контрафактную продукцию. В данном случае вина указанных трех стран состоит в другом. Правительства этих государств рекомендовали подчиненным перейти на использование программного обеспечения с открытым кодом. Лоббистские попытки альянса комментирует технологический блогер газеты «Гардиан» Бобби Джонсон.
«Мне известно, что открытое программное обеспечение часто увязывают с социалистическими идеями, но мне кажется, что это еще и пример свободного рынка в действии. Когда компании оказываются не в состоянии бороться с конкурентами-гигантами, они идут в обход. Бесплатность большинства открытого ПО – это способ конкурентной борьбы. Вы бы стали обвинять Google в подрыве основ капитализма, потому что они предлагают бесплатный продукт».
Пока британские технократы сражаются за свободную циркуляцию технологий, американские интеллектуалы стремятся обрести свободу от них. Постоянный блогер «Нью-Йоркера» Джордж Пекер отстаивает свое право не пользоваться Твиттером.
«Я никогда не пользовался Твиттером, но крэк я тоже никогда не пробовал. Не обязательно пробовать наркотик, чтобы иметь представление о последствиях. Когда я вижу, как взрослые люди выходят на проезжую часть, не отрывая глаза от своих айфонов, я понимаю, это одно из таких последствий. А вот другое. Почти все, кого я знаю, жалуются, что больше не имеют времени для чтения книг. Читатели книг не могут присутствовать в сети, рыскать по интернету, слать имейлы, вешать посты, отправлять твиты и читать их, а также делать все то, что придет после Твиттера, не расплачиваясь за всю эту активность временем, способностью концентрироваться и воспринимать текст, равно как и окружающий мир».
Уже через полчаса Пекер получил комментарий, свидетельствующий о всеохватности Твиттера. Пользователь RefuseTweets сообщил, что завел микроблог о людях, отказывающихся от ведения микроблога.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев уволил двух руководителей московского уголовного розыска, чьи подчиненные были арестованы по подозрению в похищении двух человек и вымогательстве. Более 10 миллиардов рублей будет выделено в этом году на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС после августовской аварии, сообщил премьер-министр России Владимир Путин, прибывший в Хакасию. Тверской суд Москвы сегодня отклонил жалобу оппозиционеров и правозащитников на запреты митингов в центре города. А с начала года в России в результате нападений на почту почве ксенофобии погибли 6 человек, еще 15 пострадали, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Вопросы о безвизовом режиме между Россией и Европейским Союзом будут урегулированы в ближайшее время, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с секретарем ЕС по международным делам Кэтрин Эштон.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Избирательное правосудие. В ДТП пострадали все, кроме его виновницы, дочери регионального чиновника.
Комментарии экспертов.
Казус Кобылкина. Политолог Александр Кынев о странном назначении губернатора.
Право автора.
Спорт и смерть. Писатель Виктор Ерофеев предсказывает время гибели рекордов.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Премьер-министр России Владимир Путин в ходе посещения Саяно-Шушенской ГЭС заявил сегодня, что подписал постановление, которое предусматривает долгосрочные гарантии инвесторам российской электроэнергетики. В случае его реализации, полагают эксперты, должна радикально измениться действующая ныне система тарифообразования в отрасли, которая приток в нее новых инвестиций отнюдь не стимулирует. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Любой коммерческий проект интересен для инвестора в первую очередь отдачей на вложенный капитал и сроками, когда он, окупив затраты, начнет приносить уже чистую прибыль. Сроки окупаемости проектов в электроэнергетике традиционно велики, тогда как действующая в России система образования тарифов на электроэнергию эти сроки отнюдь не сокращает. Из Москвы аналитик по электроэнергетике из инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Сегодняшнее тарифное регулирование в электроэнергетике в России оно основано на методе так называемой затраты плюс, то есть текущие уровни тарифов, они покрывают только текущие затраты компании. Тариф на электроэнергию он покрывает топливные издержки, тариф на мощность покрывает только те затраты, которые компании производят на поддержание мощности в определенном состоянии. То есть, по сути, тариф он не дает никакого возврата на те инвестиции, которые были сделаны когда-то давно, и таким образом он не стимулирует компании ни к снижению этих издержек, потому что тариф он зависит только от уровня издержек, от базы издержек. То есть, если база издержек снижается, то снижается тариф. Если база издержек растет, то просто поднимается тариф. Поэтому в тарифе заложены минимальные доходности какие-то. Компании там даются какие-то свободные средства, они минимальные.
Чтобы как-то их увеличить, государство в ходе общей реформы этой отрасли постепенно расширяет долю внутреннего рынка электроэнергии, где она продается по свободным ценам. Пока они применяются только в отношении промышленных потребителей. Аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Доля свободного рынка составляет порядка 60% с 1 января обязательно доля рынка, я подчеркну, в соответствии с постановлением правительства, уже с 1 июля планируется, что эта доля достигнет 80%. Безусловно, на наш взгляд, стремление рынка к полностью либерализованному состоянию, оно имеет место. С точки зрения потребителя, я абсолютно убежден в том, что либерализация также в конечном итоге будет выгодна, потому что она позволит, во-первых, существенно улучшить качество энергоснабжения, снизить аварийность и так далее, и, во-вторых, это также будет стимулом для энергосбережения со стороны энергопотребителей.
Премьер-министр Владимир Путин заявил сегодня, что подписал постановление о долгосрочных гарантиях инвесторам отрасли. Михаил Растригин, ВТБ «Капитал».
Безусловно, данное постановление, оно направлено на формирование стимула к инвестированию в российскую электроэнергетику, потому что постановление, оно, по сути, меняет принципиально систему тарифного образования для вновь построенных мощностей и гарантирует владельцам этих мощностей, инвесторам, фиксированные доходы на протяжении 10-15 лет, что тем компаниям, которые здесь строят в России генерирующие мощности, поможет им дешевле занимать средства у банков, потому что будут ниже риски, будут прозрачнее методы тарифного образования, и они, самое главное, будут долгосрочными. Тем самым будет больше строиться генерирующих мощностей, и текущая генерирующая база будет обновляться и будет более эффективной.
В ходе недавней реформы РАО ЕС России в стране была полностью приватизирована тепловая электроэнергетика. Новые частные владельцы тепловых электростанций, объединенных ныне в региональные и межрегиональные генерирующие компании, брали на себя определенные определенные инвестиционные обязательства строить новые и заменять старые мощности по производству электроэнергии. Однако прежние прогнозы роста потребления в стране электроэнергии теперь пересматриваются в сторону снижения, а Министерство энергетики сокращает планы ввода новых мощностей на период до 2020 года. Александр Корнилов, Альфа-Банк.
Изначальные приоритеты, которые расставлялись в части энергопрограммы генерирующей компании, они, конечно же, были сфокусированы на расширении существующих мощностей. В свете, безусловно, изменившихся макроэкономических ожиданий, я думаю, что стоит ожидать некая перефокусировка приоритетов с точки зрения Минэнерго, с точки зрения других представителей правительства, регулирующих электроэнергетику. Перефокусировка именно в направлении замены существующего оборудования, потому что действительно расширение энергомощностей, оно не столь актуально, как оно было в 2006 году, когда разрабатывалась изначальная энергопрограмма. И поэтому постепенно, скажем так, генераторы будут сфокусированы на замене существующего оборудования за счет ввода нового оборудования.
Почти половина всей электроэнергии в России вырабатывается сегодня на тепловых электростанциях, работающих на природном газе. Если допустить, теоретически, либерализацию в стране внутреннего рынка газа, то есть постепенное превращение его в рынок более конкурентный, чем теперь, как это отразилось бы на рентабельности компании электроэнергетики?
В целом, либерализация рынка газа, она, наверное, бы позволила в первую очередь обеспечить своевременное и беспроблемное газоснабжение электростанций, потому что до сих пор имеют место ограничения поставок газа на электростанции в периоды максимальных пиковых нагрузок. Второй момент, безусловно, я думаю, что максимально выиграли бы от либерализации газа, во-первых, угольные станции, работающие в европейской части России на Урале, потому что цена на уголь, безусловно, росла бы гораздо более низкими темпами, чем цена на газ в случае либерализации внутреннего рынка газа. Тем самым рентабельность угольных станций могла бы существенно вырасти. Второй момент, от либерализации могли бы выиграть гидроэлектростанции, а также атомные станции, потому что эти производители электроэнергии, в отличие от газовых станций, у них не растут издержки на топливо. Я думаю, что в максимальной степени выиграли бы угольные станции, а также гидро- и атомные станции.
На сегодня доля сегмента нерегулируемых государством цен на российском рынке электроэнергии составляет 60%, а к 2011 году, по утвержденным планам, регулируемых цен для промышленных потребителей уже не останется. Они сохранятся еще на несколько лет лишь для населения.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. Архитектурные пассажи прохода через одно или несколько зданий, соединяющие между собой улицы, сохранились в исторических центрах многих европейских городов. Но во французском Лионе к ним сложилось особое отношение, возможно, потому что в прошлом жители города назвали их таинственным словом «трабулы». Термин настолько закрепился в местном диалекте, что историки решили, наконец, определить происхождение этого слова, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лионе Рузанна Амирханян.
Трансамбулари в переводе с латинского означает «проходить сквозь», «просачиваться через что-то». Предполагается также, что этот термин, кроме буквального, имеет скрытый смысл, означающий некое знакомство с секретами города и архитектурой местности. Жители и туристы Лиона любят трабулировать, прогуливаться по узким проходам старого города, одного из крупнейших архитектурных ансамблей эпохи Возрождения в Европе. В начале Ренессанса здания в Лионе строились на земельных участках средневекового типа, распределенных по принципу клавиш пианино. Длинные, но узкие, они располагались между двумя параллельными улицами, и жители в целях экономии пространства практически не строили перпендикулярных аллей, а придумали трабулы – оригинальные переходы через массивы зданий, украшенные уютными внутренними двориками в стиле Ренессанса. Переход через длинные трабулы никогда не бывает банальным. Здесь есть возможность отдохнуть в очаровательной атмосфере декорированных двориков, полюбоваться такими архитектурными деталями, как высокие винтовые лестницы, галереи, скульптурные колодцы, широкие окна и лоджии. В Лионе насчитывается около 500 трабул, половина из которых расположена в районе старого города. Здесь же находится один из самых длинных переходов – пассаж галереи архитектора Филиппа де Лорма, соединяющая одновременно четыре здания, построенные в стиле Ренессанса. Однако траблы не так легко обнаружить, так как большинство из них скрыто за простой дверью, служащей входом в здание. Поэтому прогуливаться по Старому Лиону лучше с гидом или местным знатоком. Один из них – Рене Дежан, автор книги «Трабулы Лиона». В эпоху застройки старинного квартала архитекторов интересовала прежде всего практическая сторона дела. Трабулы строились для того, чтобы жителям легче было передвигаться внутри города. Однако со временем эти переходы приобрели особое значение и ценность для лионцев. Архитектурный принцип был перенесен в районы более поздней застройки, и теперь в каждом из этих кварталов трабулы отличаются своим собственным стилем и атмосферой. Помимо Лиона, архитектурные пассажи приобрели большое значение в таких европейских центрах, как Зальцбург, Прага и Лондон. Это города, связанные в прошлом с мистицизмом и деятельностью эзотерических обществ. Возможно, что феномен трабул тоже имеет отношение к мистике и связан с представлением о душе города. В 19 веке, во время восстания лионских ткачей, трабулы оказали добрую услугу повстанцам, убегавшим от жандармов через тайные проходы Рыжего холма. Так в Лионе назывался ткацкий рабочий квартал. В годы Второй мировой войны в трабулах прятались также солдаты французского сопротивления, сражавшиеся против немецких оккупантов. Сегодня большинство лионских сооружений эпохи Возрождения являются частным владением. Причем жильцы, беспокоясь о безопасности и о порядке внутри зданий, закрывают вход в старинные проходные дворы. Не так давно власти Лиона нашли этой проблеме оригинальное решение. Об этом рассказывает президент Ассоциации Возрождения Старого Лиона Режис Нейре. Мэрия заключила с владельцами зданий конвенцию о праве перехода. В соглашении говорится, что власти города должны следить за порядком в зданиях, участвовать в расходах, необходимых для реставрации, уборки и обустройства архитектурных пассажей и дворов. Взамен владельцы обязуются оставлять свободным доступ к трабулам каждый день в течение определенных часов. Сегодня в центре Лиона открыты для посещений около 40 старинных дворов с трабулами. Благодаря этой конвенции памятники, представляющие уникальную архитектурную и эстетическую ценность, снова стали достоянием жителей города и туристов. А в декабре 1998 года Старый Лион был объявлен охраняемым историческим кварталом и вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на усилия мэрии города и различных ассоциаций, еще десятки лионских трабул и поныне закрыты для посетителей. Поэтому особо любопытным остается воспользоваться лишь одним советом. Прогуливаясь по Лиону, попробуйте толкнуть одну из входных дверей в старинном квартале города. Может, она не заперта, и перед вами, возможно, откроется очередное архитектурное чудо, и тогда вы ахнете от изумления. Но только потише, пожалуйста, здесь кто-то живет. Рузанна Амирханян, Франция, специально для Радио Свобода.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А в течение предстоящего часа мы поговорим о таких темах. О предстоящей игре сборных России и Канады на Олимпийском хоккейном турнире. О запуске одного из гидроагрегатов Саяно-Шушенского ГЭС. И о скандале в Иркутске, где сотрудница аппарата «Единой России» сбила на машине двух девушек. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Премьер-министр нажал на красную кнопку и заработал...
Разумеется, будут и черные дни, отмеченные потерями...
...на территориальной избирательной комиссии около суток пытались добиться вскрытия...
Мы приглашаем Россию присоединиться к НАТО в развитии...
Мы предостерегаем американские и британские...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».